всему свое место. Тому минуло уж больше 100 лет. За лесом у большого озера стояла старая барская усадьба. Кругом шли глубокие рвы с водой, поросшие осокой и тростником. Возле мостика, перекинутого через ров перед главными воротами, росла старая ива, склонявшаяся ветвями к тростнику. С дороги послышались звуки рогов и лошадиный топот, и маленькая пастушка поторопилась отогнать своих гусей с мостика в сторону. Охотники скакали во весь опор, и самой девушке камень возле рва, не то бы ей не сдобровать. Она была совсем еще ребенок, такая тоненькая и худенькая, с милым добрым выражением лица и честными ясными глазками. Но барину-то что за дело? На уме у него были одни грубые шутки. И вот, проносясь мимо девочки, он повернул хлыст рукояткой вперед и ткнул им пастушку прямо в грудь. Девочка потеряла равновесие и чуть не упала. «Всяк знай свое место! Твое в грязи!» — прокричал барин и захохотал. «Как же! Ему ведь удалось сострить!» За ним захохотали и остальные. Затем все общество с криками и гиканьем понеслось по мостику. Собаки так и заливались. Вот уж подлинно, что богатая птица шумно бьет крылами. Богат ли был барин, однако, еще вопрос. Бедная пастушка, падая, ухватилась за ветку ивы и, держась за нее, повисла над тиною. Когда же господа и собаки скрылись за воротами усадьбы, она попробовала было опять вскарабкаться на мостик. Но ветка вдруг обломилась у самого ствола, и девочка упала в тростник. Хорошо, что ее в ту же минуту схватила чья-то сильная рука. По полю проходил коробейник. Он видел все и поспешил девочке на помощь. «Всяк знай свое место», — пошутил он, передразнивая барина, и вытащил девочку на сушу. Отломанную ветку он тоже попробовал поставить на свое место. Но не всегда-то ведь поговорка оправдывается. Пришлось воткнуть ветку прямо в рыхлую землю. «Расти как сможешь, и пусть из тебя выйдет хорошая дудка для этих господ». При этом он от души пожелал, чтобы на ней сыграли когда-нибудь для барина и всей его свиты хороший Шпицрутенмарш. Затем коробейник направился в усадьбу, но не в парадную залу. Куда такой мелкой сошке лезть в залы, а в людскую? Слуги обступили его и стали рассматривать товары, а наверху в зале шел пир горой. Гости вздумали петь и подняли страшный рев и крик. Лучше этого они петь не умели. Хохот, крики и собачий вой стоном стояли в воздухе. Вино и старое пиво пенилось в стаканах и кружках. Любимые собаки тоже участвовали в трапезе. И то тот, то другой из молодых господ целовал их прямо в морду, предварительно обтерев ее длинными обвислыми ушами собаки. Коробейника тоже призвали в залу, но только ради потехи. Вино бросилось им в головы, а рассудок, конечно, и вон сейчас. Они налили коробейнику пиво в чулок. Выпьешь, мол, и из чулка, торопись только. Тот-то хитро придумали. Было над чем зубоскалить. Целые стада, целые деревни вместе с крестьянами ставились на карту и проигрывались. «Всяк знай свое место», — сказал коробейник, выбравшись из Содома и Гоморры, как он назвал усадьбу. Мое место — путь-дорога, а в усадьбе мне совсем не по себе. Маленькая пастушка ласково кивнула ему на прощанье из-за плетня. Дни шли за днями, недели за неделями. Сломанная ветка, посаженная коробейником у самого рва, не только не засохла и не пожелтела, но даже пустила свежие побеги. Пастушка глядела на нее да радовалась. Теперь у нее завелось как будто свое собственное дерево. Да, ветка-то все росла и зеленела, а вот в господской усадьбе дела шли все хуже и хуже. Кутежи и карты до добра не доводят. Не прошло и 6 лет, как барин пошел с сумою, а усадьбу купил богатый коробейник, тот самый, над которым господа потешались, наливая ему пиво в чулок. Честность и трудолюбие хоть кого поставят на ноги. И вот коробейник сделался хозяином усадьбы. Но с того же часа карты были изгнаны из нее навсегда. «От них добра не жди», — говорил хозяин. «Выдумал их сам черт. Увидал Библию, ну и давай подражать на свой лад». Новый хозяин усадьбы женился. И на ком же? На бывшей пастушке. Она всегда отличалась добронравием, благочестием и добротой. А как нарядилась в новое платье, так стала ни дать ни взять красавицей-барыней. Как же, однако, все это случилось? Ну, об этом больно долго рассказывать, а в наш недосужий век, известно, все торопятся. Случилось так, ну и все. А дальше-то вот пойдет самое важное. Славно жилось в старой усадьбе. Хозяйка сама вела все домашнее хозяйство, а хозяин заправлял всеми делами. Благосостояние их все росло. Недаром говорится, что деньга родит деньгу. Старый дом подновили, выкрасили, рвы очистили, всюду насадили плодовых деревьев, и усадьба выглядела как игрушечка. Пол в комнатах так и блестел. В большой зале собирали зимними вечерами все служанки и вместе с хозяйкой пряли шерсть и лен. По воскресным же вечерам юстиц-советник читал им из Библии. Да-да, бывший коробейник стал юстиц-советником. Правда, только на старости лет, но и то хорошо. Были у них и дети. Дети подрастали, учились, но не у всех были одинаковые способности. Так оно бывает ведь и во всех семьях. Ветка же стала славным деревцем. Оно росло на свободе, его не подстригали, не подвязывали. «Это наше, родовое дерево», — говорили старики и внушали всем детям, даже тем, которые не отличались особенными способностями, чтить и уважать его. И вот с тех пор прошло 100 лет. Дело было уже в наше время. Озеро стало болотом, а старой усадьбы и вовсе как не бывало. Виднелись только какие-то канавки с грязной водой да с камнями по краям, остатки прежних глубоких рвов. Зато старое ротовое дерево красовалась по-прежнему. Вот что значит дать дереву расти на свободе. Правда, оно треснуло от самых корней до вершины, слегка покривилось от бурь, но стояло все еще крепко. Из всех трещин и щелей, куда ветер занес разные семена, росли травы и цветы. Особенно густо росли они повыше, там, где ствол раздваивался. Тут образовался точно висячий садик. Из середины дупла росли малина, мокричник и даже небольшая стройная рябинка. Старая ива отражалась в черной воде канавки, когда ветер отгонял зеленую ряску к другому краю. Мимо дерева велась тропинка, уходившая в хлебное поле. У самого же леса, на высоком холме, откуда открывался чудный вид на окрестность, стоял новый роскошный дом. Окна были зеркальные, такие чистые и прозрачные, что стекол словно и не было вовсе. Широкий подъезд казался настоящей беседкой из роз и плюща. Лужайка перед домом зеленела так ярко, точно каждую былинку охорашивали и утром, и вечером. Залы увешаны были дорогими картинами, уставлены крытыми бархатом и шелком стульями и диванами, которые чуть только не катались на колесиках сами. Тут же стояли столы с мраморными досками, заваленные альбомами в софьяновых переплетах и с золотыми обрезами. Да, богатые, видно, тут жили люди. И богатые, и знатные. Тут жило семейство барона. И все в доме было подобрано одно к одному. «Всяк знай свое место» или «всему свое место», говорили владельцы. И вот картины, висевшие когда-то в старой усадьбе на почетном месте, были вынесены в коридор, что вел в людскую. Все они считались старым хламом, в особенности же два старинных портрета. На одном был изображен мужчина в красном кафтане и в парике, на другом — дама с напудренными, высоко взбитыми волосами, с розой в руках. Оба были окружены венками из ветвей ивы. Портреты были во многих местах продырявлены. Маленькие барончики стреляли в них из луков, как в мишень. А на портретах-то были нарисованы сам юстиц-советник и советница, родоначальница баронской семьи. «Ну, они вовсе не из нашего рода», — сказал один из барончиков. «Он был коробейником, а она посла гусей. Это совсем не то, что папа и мама». Портреты, как сказано, считались хламом. А так как всему свое место, то прабабушку и прадедушку и отправили в коридор. Домашним учителем в семье был сын пастора. Раз как-то он отправился на прогулку с маленькими барончиками и их старшей сестрой, которая только недавно конфирмовалась. Они шли по тропинке мимо старой ивы. Молодая баронесса составляла букет из полевых цветов. Правило «всему свое место» соблюдалось и тут, и в результате вышел прекрасный букет. В то же время она внимательно прислушивалась к рассказам пасторского сына, а он рассказывал о чудесных силах природы, о великих исторических деятелях, о героях и героинях. Баронесса была здоровою, богато одаренную натурой, с благородной душой и сердцем, способным понять и оценить всякое живое создание. Возле старой ивы они остановились. Младшему барончику захотелось дудочку. Ему не раз вырезали их из ветвей других ив, и пасторский сын отломил одну ветку. «Ах, не надо», — сказала молодая баронесса. Но дело было уже сделано. Ведь это же наше знаменитое родовое дерево. Я так люблю его. Хоть надо мной и смеются дома, об этом дереве рассказывают. И она рассказала все, что мы уже знаем о старой усадьбе и о первой встрече пастушки и коробейника, родоначальников знатного баронского рода и самой молодой баронессы. «Славные, честные старички не гнались за дворянством», — сказала она. «У них была поговорка «всяк зная свое место». А им казалось, что они не будут на своем, если купят себе дворянство за деньги. Сын же их, мой дедушка, сделался бароном. Говорят, он был такой ученый и в большой чести у принцев и принцесс. Его постоянно приглашали на все придворные празднества». Его у нас дома особенно любят. Я же, сама не знаю почему, больше симпатизирую двум старичкам. Могу себе представить их уютную патриархальную жизнь. Хозяйка сидит и придет вместе со своими служанками, а старик-хозяин читает вслух Библию. «Да, славные, достойные были люди», — сказал пасторский сын. Завязался разговор о дворянстве и о мещанстве, и, слушая пасторского сына, право можно было подумать, что сам он не из мещан. «Большое счастье принадлежать к славному роду. Тогда сама кровь твоя как бы пришпоривает тебя, подгоняет делать одно хорошее. Большое счастье носить благородное родовое имя. Это входной билет в лучшие семьи. Дворянство означает благородство крови. Это чеканка на золотой монете, означающая ее достоинство. Но теперь ведь в моде, и ей следуют даже многие поэты, считать все дворянство дурным и глупым, а в людях низших классов открывать тем большее достоинство, чем ниже их место в обществе. Я другого мнения и нахожу такую точку зрения ложную. У людей высших сословий можно подметить много поразительно прекрасных черт характера. Мать моя рассказывала мне об одной, и я сам могу привести их много. Мать была раз в гостях в одном знатном доме. Бабушка моя, если не ошибаюсь, выкормила госпожу этого дома. Мать стояла в комнате, разговаривая со старым высокородным господином. И вдруг он увидал, что по двору ковыляет на костылях бедная старуха, которая приходила к нему по воскресеньям за милостыней. «Бедняга», — сказал он, — «ей так трудно взбираться сюда». И прежде чем мать успела оглянуться, он был уже за дверями и спустился по лестнице. 70-летний старик-генерал сам спустился во двор, чтобы избавить бедную женщину от труда подниматься за милостыней. Это только мелкая черта, но она, как лепта вдовицы, шла прямо из сердца, из глубины человеческой души. И вот на нее-то должен был указать поэт. В наше-то время и следовало бы воспеть ее. Это принесло бы пользу, умиротворило и смягчило бы сердца. Если же какое-нибудь подобие человека считает себя вправе только потому, что на нем, как на кровной арабской лошади, имеется тавро, становиться на дыбы и ржать на улице, а входя в гостиную, после мещанина говорить «здесь пахнет человеком с улицы», то приходится признаться, что в лице его дворянство пришло к разложению, стало лишь маской, вроде той, что употреблял Феспис. Над такой фигурой остается только посмеяться, хлестнуть ее хорошенько бичом сатиры. Вот какую речь держал пасторский сын. Длинновата она была, да зато он успел в это время вырезать дудку. В баронском доме собралось большое общество. Наехали гости из окрестностей и из столицы. Было тут и много дам, и одетых со вкусом, и без вкуса. Большая зала была полна народа. Священники из окрестных приходов сбились в кучу в один угол. Можно было подумать, что люди собрались сюда на похороны, а на самом-то деле на праздник, только гости еще не разошлись как следует. Предполагалось устроить большой концерт, и маленький барончик тоже вышел со своей дудкой. Но ни он, ни даже сам папа не сумели извлечь из нее ни звука. Значит, она никуда не годилась. Начались музыка и пение того рода, что больше всего нравится самим исполнителям. Вообще же все было очень мило. «А вы, говорят, виртуоз», — сказал один кавалер, папенькин и маменькин сынок. «Вы играете на дудке и даже сами вырезали ее. Вот это высший сорт гения, помилуйте. Я вполне следую за веком. Так ведь и должно». Не правда ли вы доставите нам высокое наслаждение своей игрой?» И он протянул пастырскому сыну дудку, вырезанную из ветки старой ивы, и громко провозгласил, что домашний учитель сыграет соло на дудке. Разумеется, над учителем только хотели посмеяться, и молодой человек отнекивался как мог, хотя и умел играть. Но все ужасно пристали к нему, и вот он взял дудку и поднес ее ко рту. Вот так дудка была. Она издала звук, протяжный и резкий, точно свисток паровоза, даже еще резче. Он раздавался по всему двору, саду и лесу, прокатился эхом на много миль кругом, а вслед за ним пронесся бурный вихрь. Вихрь свистел, сяк, зная свое место. И вот папа, словно на крыльях ветра, перелетел двор и угодил прямо в пастуший шалаш. Пастух же перелетел не в залу, там ему было не место, но в людскую, в круг разодетых лакеев, щеголявших в шелковых чулках. Гордых лакеев чуть не хватил паралич от такой неожиданности. Как? Такое ничтожество, и вдруг смеет садиться за стол рядом с ними. Молодая баронесса, между тем, была перенесена вихрем на почетное место во главе стола, которого она была вполне достойна. А пастырский сын очутился возле нее. И вот они сидели рядом, словно жених с невестою. Старый граф, принадлежавший к одной из древнейших фамилий, не был смещен со своего почетного места. Дудка была справедлива. Да ведь иначе и нельзя. Остроумный же кавалер, маменькин и папенькин сынок, полетел вверх ногами в курятник. Да и не он один. За целую милю слышен был этот звук, и вихрь успел наделать бед. Один богатый глава торгового дома, ехавший на четверке лошадей, тоже был подхвачен вихрем, вылетел из экипажа и не мог потом попасть даже на запятки. А два богатых крестьянина, из тех, что разбогатели на наших глазах, угодили прямо в тину. Да, преопасная была дудка. Хорошо, что она дала трещину при первом же звуке, и ее спрятали в карман. Всему свое место. На другой день о происшествии не было и помину. Оттого и создалась поговорка «спрятать дудку в карман». Все опять пришло в порядок. Только два старых портрета, коробейника и пастушки, висели уже в парадной зале. Вихрь перенес их туда, а один из настоящих знатоков искусства сказал, что они написаны рукой великого мастера. Вот их и оставили там, и даже подновили. А то прежде и не знали, что они чего-нибудь стоят. Где ж было знать это? Таким образом, они все-таки попали на почетное место. Всему свое место. А так оно, в конце концов, всегда и бывает. Вечность ведь длинна, куда длиннее этой истории.